Глава 15. Странное поведение Фредерики. Выдумка Пуаро насчет начальника полиции оказалась вовсе не выдумкой. Сразу после ланча нас действительно навестил полковник Уэстон. Он оказался высоким, красивым человеком с выправкой военного. Кроме того, полковник прямо-таки изнемогал от почтения перед достижениями Пуаро, о которых, судя по всему, был наслышан.
«Как нам повезло, что именно вы оказались в наших местах, месье Пуаро!»
То и дело, повторял он. Необходимость призвать на помощь Скотланд-Ярд — вот что особенно страшило его в этом деле. Ему хотелось разрешить загадку и поймать преступника самому, без помощи лондонской полиции. Отсюда его радость от того, что Пуаро так удачно подвернулся рядом с местом преступления. Мой друг, насколько я мог судить, рассказал ему все, что знал сам.
«Чертовски странное дело», — сказал полковник. «Никогда о таком не слышал. Что ж, в лечебнице с девушкой ничего не должно произойти. С другой стороны, нельзя же держать ее там вечно».
«В этом, месье полковник, и заключается сложность, и разрешить ее можно лишь одним путем».
«А именно?»
«Поймав преступника».
«Если ваши подозрения верны, это будет не так просто».
«Je le sais bien, я это знаю».
«Доказательства, улики, вот основная проблема».
Полковник задумчиво нахмурился.
«Поиск улик — главное затруднение в таких незаурядных делах. Если бы мы обнаружили пистолет...»
«Но он, по всей вероятности, покоится сейчас на дне моря. Если, конечно, у преступника есть хотя бы капля ума».
«О!» — воскликнул полковник Уэстон. «Вот этого-то им зачастую и не хватает. Вы удивились бы, узнав, какие промахи совершают люди порой. Я сейчас не об убийствах говорю. В наших местах убийство, слава богу, вещь редкая. Я про обычную судебную практику. Вы были бы изумлены, расскажи я вам, как глупо ведут себя иной раз преступники».
«Видимо, у них по-другому устроены мозги».
«Да, вполне возможно. Если наш убийца Вайз, то нам придется попотеть. Это осторожный человек, да и юрист хороший. Он себя не выдаст. С женщиной больше шансов 10 к 1, что она попробует еще раз. Женщинам обычно не хватает терпения».
Полковник встал.
«Дознание завтра утром. Коронер, наш человек, он не станет разглашать информацию. Нам хотелось бы сохранить пока это дело в тайне».
Он уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг передумал.
«Клянусь душой, я забыл вам кое-что показать. Вам это наверняка будет интересно, а мне важно знать ваше мнение по этому поводу».
Уэстон снова сел, вытащил из кармана обрывок бумаги с какими-то каракулями и протянул Пуаро.
«Мои люди нашли это, когда обыскивали сад, недалеко от того места, где вы смотрели фейерверк. Единственный предмет, который наводит хоть на какие-то размышления».
Пуаро разгладил клочок. Почерк был размашистым и корявым. «Деньги нужны срочно. Если нет, ты... Что случится? Я тебя предупреждаю». Хмурясь, мой друг читал и перечитывал бессвязные строки. «Любопытно», — сказал он. «Я могу оставить это у себя?»
«Разумеется, отпечатков на нем все равно нет. Буду рад, если вам это пригодится».
С этими словами полковник Уэстон снова встал.
«Мне пора. Дознание завтра, как я уже говорил. Кстати, мы не приглашаем вас в качестве свидетеля, только капитана Гастингса. Не надо, чтобы газетчики пронюхали о вашем участии в этом деле».
«Понимаю. А как же родственники бедной молодой леди?»
«Отец и мать приезжают из Йоркшира сегодня, около 17:30. Бедняги. Вот кого мне по-настоящему жаль. Через день они возвращаются домой, повезут с собой тело». Он покачал головой. «Гадкая история. Не нравится она мне, месье Пуаро».
«Да и кому понравится, месье полковник? Как вы сами сказали, дело весьма неприятное». Когда он ушел, Пуаро снова осмотрел бумажный клочок.
«Важная улика?» — спросил я.
Он пожал плечами. «Кто знает. Похоже на шантаж. У кого-то из тех, с кем мы были в одной компании в тот вечер, вымогали деньги. причем самым отвратительным способом. Конечно, можно предположить, что речь идет о ком-то из посторонних. И он посмотрел на надпись через небольшую лупу. «Скажите, Гастингс, а этот почерк ничего вам не напоминает?»
«Напоминает, но вот что. А, понял. Почерк миссис Райс».
«Да», — медленно согласился Пуаро. «Сходство есть, сходство, очевидно, присутствует. Любопытно. И все же, по-моему, это писала не мадам Райс.
Войдите»,
— сказал он, услышав стук в дверь. Вошел капитан Челленджер.
«Шел мимо», — объяснил он, — «решил зайти узнать, нет ли чего нового».
«Парблю», — отозвался Пуаро. «В данный момент вызывает сомнение даже старое. Похоже, что процесс идет en reculant, в обратную сторону».
«Плохо. Плохо верится, месье Пуаро. Я много слышал о вас. Все говорят, что вы отличный сыщик, ни одного нераскрытого дела».
«Неправда», — возразил Пуаро. «Я не смог отгадать одно дело в Бельгии в 893-м. Помните, Гастингс, я вам рассказывал дело о коробке конфет?»
«Помню», — сказал я.
И улыбнулся, вспомнив, как Пуаро попросил меня говорить ему «коробка конфет» всякий раз, когда мне покажется, что он зазнался. И при этом очень обиделся на меня за то, что я произнес магическую фразу всего полторы минуты спустя.
«Ну, — ответил Челленджер, — это было так давно, что уже не считается. На этот раз вы ведь доберетесь до самого донышка, верно?»
«В этом я клянусь. Слово Эркюля Пуаро. Я из тех псов, кто, раз учуя вслед, никогда его не теряет».
«Отлично. И какие идеи?»
«Я подозреваю двоих».
«Полагаю, не стоит спрашивать, кого именно».
«Не стоит говорить. Понимаете ли, я ведь могу и ошибаться».
«Надеюсь, мое алиби для вас вполне надежно», — сказал Челленджер и еле заметно подмигнул.
Пуаро снисходительно улыбнулся бронзоволицому морскому офицеру. «Вы выехали из Девонпорта приблизительно в 8:30. Сюда вы прибыли в 10:05, через 20 минут после убийства. Расстояние отсюда до Девонпорта 30 миль. В хорошую погоду вы не раз проделывали их на автомобиле за час. Так что, как видите, ваше алиби нисколько ненадежно».
«Ну, я...»
«Видите ли, я вникаю во все. Ваше алиби, говорю я вам, никуда не годится. Но алиби не главное. Вы, кажется, желаете жениться на мадемуазель Ник?»
Лицо моряка покраснело. «Я всегда этого хотел», — отвечал он хрипло.
«Вот именно. Абиян, мадемуазель Ник была помолвлена с другим мужчиной. Причина, чтобы убить этого другого мужчину? Возможно. Но в данном случае это не понадобилось. Он погиб смертью героя».
«Так значит, это правда. Ник была помолвлена с Майклом Сеттоном. Сегодня в городе все только об этом и говорят».
«Да, интересно, как быстро расходятся сплетни. А раньше вы этого не подозревали?»
«Я знал, что Ник с кем-то помолвлена. Она мне сама сказала 2 дня тому назад, но с кем даже не намекнула».
«С Майклом Сеттоном. Антонио, между нами говоря, подозреваю, что он завещал ей кругленькую сумму, а? Уж, конечно, теперь вам совсем невыгодно убивать мадемуазель Ник. Сейчас она оплакивает своего возлюбленного, но время лечит сердечные раны. Она молода, и, как мне кажется, месье, она очень вам симпатизирует».
Минуту-другую Челленджер молчал. «Ах, если бы!» — прошептал он.
Тут раздался стук в дверь, и вошла Фредерика Райс. «Я вас ищу», — сказала она Челленджеру. «Мне сказали, что вы здесь. Я хотел спросить, вы уже привезли мои наручные часы?»
«О да, я заехал за ними сегодня утром».
Капитан вынул из кармана дамские часики и передал ей. Они оказались довольно необычными, круглые, как шарик, и крепились на простой ленте из черного муара. Я вспомнил, что видел похожие на запястье Ник.
«Надеюсь, теперь они будут лучше держать время».
«Такая досада! С ними всегда что-то случается». «Эти часы для красоты, мадам, а не для пользы», — сказал Пуаро. «Разве нельзя служить и тому, и другому?» Она перевела взгляд с него на меня и обратно. Я, кажется, прервала важное совещание. О, нет, мадам, ни в коем случае. Мы сплетничали, но не о преступлении. Мы говорили о том, как стремительно разнеслась новость. Оказывается, мадемуазель Ник была помолвлена с храбрым авиатором, который погиб.
«Так Ник была помолвлена с Майклом Сеттоном?» — воскликнула Фредерика.
«Вас это удивляет, мадам?»
«Да, немного. Хотя я сама не знаю, почему. Правда, прошлой осенью он сильно увлекся ею. Их часто видели вместе. А потом, после Рождества, они как будто охладели друг к другу. Насколько я знаю, с тех пор они почти не встречались.
Это была их тайна, и они хорошо ее оберегали.
Все из-за старого сэра Мэтью, наверное. По-моему, он и впрямь свихнулся, так, самую малость.
И вы ничего не заподозрили, мадам, ведь вы с мадемуазель такие близкие подруги.
Ник может быть очень скрытный, когда захочет, — тихо сказала Фредерика.
Зато теперь я понимаю, отчего она так нервничала в последние дни. Ах, как же я не догадалась, ведь она буквально намекнула мне на днях. «Ваша подруга очень привлекательна, мадам».
«Старина Джим Лазарус тоже так считал недавно», — сказал Челленджер и громко и бестактно расхохотался.
«О, Джим!» — сказала она, пожала плечами, как мне показалось, довольно раздраженно, и повернулась к бельгийцу. «Скажите, месье Пуаро, а вы...» Фредерика умолкла, ее вдруг качнуло, лицо и без того бледное побелело еще больше. Взгляд ее был прикован к центру стола.
«Вам нехорошо, мадам?» Подвинув к ней стул, я помог сесть. Она покачала головой и, прошептав «со мною все в порядке», наклонилась вперед и спрятала лицо в ладонях. Мы все смущенно следили за ней. Минуту спустя она выпрямилась.
«Какая бессмыслица! Джордж, милый, не смотрите на меня так нервно. Давайте лучше поговорим об убийствах. О чем-нибудь увлекательном. Интересно, месье Пуаро уже взял след?»
«Утверждать пока рано, мадам», — уклончиво ответил мой друг. «Но идеи у вас уже есть, не так ли?»
«Возможно. Однако мне нужны доказательства».
«О!» — ее голос прозвучал неуверенно. Вдруг она встала.
«Голова болит. Пойду прилягу. Может быть, завтра мне разрешат увидеть Ник?»
И она стремительно вышла из комнаты. Челленджер нахмурился. «Никогда не знаешь, что еще она выкинет, это Фредди. Ник ее, может, и любит, но не думаю, чтобы она платила ей тем же. Хотя с женщинами ведь не разберешь. На словах у них все «ах, мой дорогой, мой милый», а в мыслях сплошное «черт бы тебя побрал». Месье Пуаро, вы уже уходите?»
Бельгийц действительно поднялся и заботливо сдувал невидимую пылинку со своей шляпы. «Да, я иду в город».
«Я как раз сейчас свободен. Могу я составить вам компанию?»
«Разумеется, мне будет очень приятно». Мы вышли из комнаты. Пуаро, извинившись, вернулся. «Моя палка», — пояснил он, догнав нас. Челленджер едва заметно поморщился. Палка с чеканным золотым набалдашником была и впрямь немного слишком роскошна. Первым делом Пуаро направился в цветочный магазин. «Я должен послать мадемуазель Ник цветы», — сказал он. Угодить ему оказалось непросто. Наконец он остановил свой выбор на плетеной корзинке из золотистой проволоки и велел наполнить ее оранжевыми гвоздиками и перевязать широкой голубой лентой с бантом. Продавщица протянула ему карточку, на которой он размашисто написал «С наилучшими пожеланиями, Эркюль Пуаро».
«Я уже посылал ей цветы сегодня утром», — сказал Челленджер. «Пошлю-ка теперь каких-нибудь фруктов».
«Инутиль», — сказал Пуаро. «Не нужно, бессмысленно».
«Что?»
«Я говорю, напрасно, съедобного нельзя».
«Кто сказал?»
«Я. Это правило придумал я и строго-настрого наказал мадемуазель следовать ему. Она все поняла».
«Господи боже!» — воскликнул Челленджер. Вид у него был прямо-таки ошарашенный. Он смотрел на Пуаро с любопытством. «Так вот, значит, как», — сказал он, — «значит, вы все еще боитесь?»